Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Последний день агитации, накануне единого дня голосования. В Москве состоятся предвыборные концерты Алексея Навального и Сергея Собянина. Как будет организовано независимое наблюдение на московских и региональных выборах? Почему многие москвичи не смогли найти себя в списках избирателей? Саммит «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Удалось ли журналистам заметить следы кризиса в российско-американских отношениях по поведению Владимира Путина и Барака Обамы? В Вашингтоне готовится встретить делегацию депутатов Госдумы, которая намерена убедить американских законодателей отказаться от санкционирования силовой акции в Сирии. Наводнение на востоке России. Комсомольск-на-Амуре остается единственным крупным городом, где продолжает повышаться уровень воды. И не о политике. В Лондоне состоялась мировая премьера художественного фильма о принцессе Диане, а в Буэнос-Айресе – столицу Олимпийских игр 2020 года. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Москва готовится к выборам мэра, намеченным на ближайшее воскресенье. Сегодня последний день, в который возможна предвыборная агитация кандидатов. Вечером большинство претендентов на пост московского градоначальника планируют провести акции в свою поддержку. Наиболее масштабные мероприятия организует временно исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин и его главный оппонент, кандидат от партии РПР «Парнас» Алексей Навальный. Что ждет москвичей этим вечером, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Финальные предвыборные мероприятия в свою поддержку проводят четверо из шести кандидатов. От проведения акции отказались представители партии «Справедливая Россия» и «Яблоко». Митинг на площади Революции согласовал с властями штаб кандидата от КПРФ Ивана Мельникова. Мэрия разрешила коммунистам вывести на улицу не более 5000 человек. Более масштабные мероприятия рассчитывают провести сторонники кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Им согласовали акцию на Поклонной горе с разрешенным числом участников до 20 тысяч человек. По окончании митинга обещана дискотека. Музыкальные мероприятия проведут также штабы выдвинутого РПР «Парнас» оппозиционера Алексея Навального и временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. Последний, впрочем, проведет не уличную акцию, а закрытый концерт в спорткомплексе «Олимпийский», попасть на который можно будет только по приглашениям. Учредителем мероприятия выступила Московская федерация профсоюзов. Радио «Свобода» не удалось добиться комментариев по поводу этого мероприятия ни в штабе Сергея Собянина, ни в профсоюзной федерации. Из сообщений в СМИ известно, что приглашение на концерт, выступать на котором будут, в частности, хор Турецкого и певец Григорий Лепс, распространяются бесплатно среди сторонников Собянина. Как написано на сайте предвыборного штаба кандидата, временно исполняющего обязанности мэра поддерживают более 400 общественных и политических организаций. По всей видимости, приглашения будут распространяться среди их представителей. Послушать концерт смогут почти 30 тысяч сторонников Собянина. Сторонники оппозиционера Алексея Навального соберутся на знаковом для протестного движения месте – проспекте Сахарова. Именно там в декабре 2011 года прошел один из наиболее масштабных митингов последних лет с требованием пересмотра результатов парламентских выборов. Московские власти санкционировали сторонникам Навального мероприятие с числом участников до 25 тысяч человек. Как сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель штаба Навального Леонид Волков, побывавший в четверг на допросе в полиции как свидетель по делу о незаконной агитации за оппозиционного кандидата, прогнозировать реальное число участников акции пока проблематично.
Я ожидаю, что это будет хорошее мероприятие. Я понятия не имею, сколько будет людей, сколько подойдут все наши. Предсказывать это мы никак не умеем, очень много, потому что зависит от погоды. А погода пока не важна, но тем не менее мы рассчитываем, что будет все душевно и хорошо.
А кто из участников концерта подтвердил свое участие, кто будет выступать?
Ну, все, кто заявлены. Мы, в общем-то, давно уже афиши распространяем, все подтвердили, но единственное, что сегодня еще присоединилась группа танцеминус. В ходе концерта выступит Алексей.
Говорил Леонид Волков. Среди участников концерта опальная в Белоруссии группа Ляпис Трубецкой, рэпер Влади из популярного коллектива Каста и рок-группа «Несчастные случаи». Ее лидер Алексей Кортнев рассказал интервью «Радио Свобода», что для него на этих выборах важна сама возможность альтернативы действующим властям.
Я совершенно не уверен, что Алексей победит на этих выборах. Дело не в этом. Дело в том, что я считаю, мы должны демонстрировать вообще саму возможность альтернативы того, что помимо повседневной обыденности существует еще возможность все-таки проголосовать за человека, который предлагает некую альтернативу нашей нынешней жизни. Потом, ну как-то, когда все тебе запрещают делать, то это же очень хочется делать. Вот как-то с все так смотрят козы, большинство наших коллег, на это мероприятие, это тем более подстегивает к тому, чтобы в нем принять участие. Мне кажется, что электорат Алексея Навального – это люди в основном успешные, состоявшиеся, имеющие образование, которые просто имеют возможности, силы думать, отвлечься от задачи выживания и постоянного зарабатывания денег просто на жизнь своей семьи и задуматься о чем-то еще. Как только человек начинает думать, он начинает искать альтернативу. Когда он раздавлен работой и бытом, он течет по руслу основному. Поэтому, конечно, и наши слушатели, и электорат Навального – это совпадающая аудитория, я думаю.
Говорил Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай». Среди участников концерта в поддержку Навального была заявлена также популярная рок-группа «Ночные снайперы». Однако она была вынуждена отменить свое выступление. Как пояснила журналистам лидер коллектива Диана Арбенина, это связано с соглашением, которое группа заключила с организаторами своего сольного концерта. Согласно документам, коллектив не может выступать до 5 декабря. Впрочем, Арбенина не исключает, что придет на концерт в качестве зрителя. На проспекте Сахарова выступят сегодня и менее известные коллективы, некоторые из которых, впрочем, были замечены на таком культовом среди московских модников мероприятии, как пикник-афиши. Одним словом, разница между музыкальными предпочтениями у строителей концерта в поддержку Навального и агитмероприятия Собянина налицо. О разнице в политических аспектах концертов Собянина и Навального я побеседовала с политологом Михаилом Виноградовым.
Я думаю, что Сергей Собянин не ставит задачу серьезного увеличения явки. Понятно, что чем ниже явка, тем выше приход на участки именно старшего возраста, который традиционно настроен на более лоялистки. Если же привлекать внимание больше избирателей, возникает риск прихода избирателей среднего возраста, который настроен существенно более критично и по отношению к Собянину, и по отношению к Владимиру Путину. В этой степени неожиданно, что Собянин в принципе стал назначать на последние агитации какие-то большие концерты. Это не ложилось в общую такую подчеркнутую технократическую логику его кампании, но, скорее всего, при этом акцент на какой-то явно серьезной мобилизации делаться не будет, и во многом концерт финальный нужен для того, чтобы при необходимости, если будут все-таки давать телевизионную картинку с мероприятия Навального, явка будет относительно высокой на концерт, показать, что перебить это все картинкой Собянина, показать, смотреть, что вот а Собянина поддерживает тоже много или еще больше.
То есть подобная закрытость, она гарантирует, опять же, отсутствие каких-то ненужных провокаций на нужном Собянину концерте?
Задача Собянина, скорее, не допускать какой-то серьезной политизации, серьезного какого-то оживления, потому что люди, следящие за политикой, более критически относятся к власти и вести себя достаточно консервативно. По большому счету, в ситуации, когда на формальное избирательное мероприятие ограничивается доступ реальных избирателей, ситуация свойственна для многих, хотя не для всех российских регионов, отчасти такой пережиток на советских встреч членов Политбюро, кандидатов в депутаты со своими избирателями.
А может ли, в принципе, подобная агитационная кампания, как концерт, устраиваемый сторонниками Навального, существенное какое-то число новых сторонников привлечь и повлиять на процент голосующих за кандидатов?
Я думаю, что кампания Навального в целом нуждалась в интегрирующем мероприятии, потому что то, насколько заметно и удачно Навальный выступал на встречах с избирателями по отдельным территориям, оно не усиливалось общей кампанией. Все-таки работа Навального не давала полноценного тиражирования образа на сохранение энергетики, пассионарности, которая была в отдельной встрече с избирателями. Поэтому есть очевидная потребность в интегрирующем мероприятии, есть желание повысить явку молодежи среднего возраста. Думаю, что и желание создать общую эмоциональную волну, и в день голосования, и, собственно говоря, на период после выборов, эта волна для Навального важна не меньше, чем формально объявленные результаты.
Полагает политолог Михаил Виноградов. Помимо прочего, сегодняшний день неожиданно стал выходным для московских школьников. Как объяснили учителям и родителям, в связи с неочередностью выборов мэра столицы, школы, в зданиях которых располагаются многие избирательные участки, не успели подготовиться ко дню голосования. Родители учеников попросили написать заявление на имя директоров, в которых указано, что дети будут находиться под родительским присмотром с 6 по 8 сентября. Учителя, впрочем, на рабочие места все равно обязаны явиться, тем более, что многие из них участвуют в работе участковых избирательных комиссий. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что на сайте Радио Свобода www.svoboda.org сегодня вечером будет прямая видео и аудиотрансляция с предвыборного концерта Алексея Навального на проспекте Сахарова и от спорткомплекса «Олимпийский», где состоится предвыборный концерт Сергея Собянина. А сейчас вернемся непосредственно к воскресному голосованию. Как будет организована работа независимых наблюдателей на выборах мэра Москвы и на региональных выборах? Как и куда избиратели смогут сообщать о замеченных нарушениях? Об этом я побеседовал с одним из руководителей руководителей движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорием Мельканьянцем. Как будет организована работа наблюдателей «Голоса» и волонтеров на московских и региональных выборах 8 сентября? Глава штаба Алексея Навального, кандидата в мэры Москвы Леонид Волков, написал в своем блоге, что прогнозирует фальсификацию выборов ровно в том объеме, чтобы не допустить очевидного, по его мнению, второго тура.
Я считаю, что выборы в Москве они действительно будут интересные. Они действительно такие достаточно беспрецедентные, если как бы смотреть последние годы. И их результат действительно не очевиден. Так что как бы факт второго тура, он не еще пока определен. Таким образом, мы надеемся увидеть действительно интересную как бы кампанию, в том числе и день голосования. Потому что есть разные сигналы о том, что что-то готовится, есть противоречивые сигналы, что наоборот, есть команда проводить более-менее честные, спокойные выборы. Так что посмотрим, мы во всеоружии, мы готовы, мы надеемся, что вот наш альянс наблюдательский закроет все избирательные участки, может быть, не в один слой даже наблюдателей, а в несколько таких слоев. В составе комиссии есть честные люди введены, так что будем надеяться, что во всяком случае, если даже будут попытки каких-то нарушений, мы будем их фиксировать, будем их предотвращать и, так сказать, обнародовать.
Как московские избиратели смогут сообщать в «Голос» о нарушениях?
В Москве будет открыт большой такой колл-центр, куда будут стекаться звонки на 3 федеральные горячие линии, не только московские, но еще и по другим регионам страны. Информация будет размещаться на карте нарушений, это картанарушений.org. Там будет как бы самая последняя сводка по каким-то серьезным нарушениям. Плюс к этому горячие линии колл-центр будет давать юридические консультации, будет в Москве, например, задействовано достаточно большое количество мобильных групп. После закрытия избирательных участков будет работать сервис СМС-ЦИК, sms-cik.org. Там можно будет намного быстрее избирательных комиссий вышестоящих, значит, получить результаты, потому что СМС-ки наблюдатели будут отправлять, как только получат копии протоколов. Таким образом, будем бороться с переписыванием протоколов так называемым ночным фальсификатом. Будет работать информационный центр, где мы для журналистов будем предлагать аналитические уже как бы справки, сводки вот, о том, вот, какие нарушения там превалируют, не превалируют, какая ситуация. Не только в Москве, но и в других регионах. То есть будем стараться как бы, ну, внимательно мониторить весь день голосования и процедуры подсчета голосов. Плюс к этому команды видеонаблюдателей в разных регионах будут наблюдать за московскими выборами через интернет. Такая возможность есть, потому что по 2 камеры будут установлены на избирательных участках. Так что у нас в регионах очень сильная у «Голоса» программа. Там, например, в Екатеринбурге мы закрываем все избирательные участки города. Вот, так что достаточно, я думаю, что будет много информации какой-либо, если будут какие-то нарушения. Если нарушений не будет, но мы будем рады говорить о том, что ничего серьезного мы не зафиксировали. Так что ожидаем этот день с нетерпением.
Что вам известно о ситуации с открепительными? Говорили сначала, что их не хватает, что их не напечатали, а вот на днях пошли сообщения в Фейсбуке о том, что наоборот, где-то их опять массово выдают. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
Проблема с открепительными удостоверениями, она есть. Она заключается в том, что их очень мало, это действительно, и их немножко придерживают, даже вот тот маленькое количество придерживают в избирательных комиссиях, отказывая гражданам в их получении. Вот у нас уже вчера только состоялся первый суд, когда гражданину отказали в получении крепительного удостоверения. К сожалению, гражданин этот суд проиграл там, по ряду там, причин, но как бы факт есть факт. Открепительного удостоверения у него нет. И с такими проблемами столкнулся не только этот гражданин. Так что такая проблема существует еще и потому, вообще голосование, так сказать, членов комиссии или наблюдателей, или там граждан, которые не смогут находиться в день голосования на том избирательном участке, где они проживают, вот, потому что МГИК, Московская городская избирательная комиссия, председатель разослал письмо с указанием, что не включать списки избирателей за 3 дня, как это разрешено по закону, вообще кого-либо. И получается так, что достаточно большое количество людей просто не смогут проголосовать, потому что вот они, даже там работая на избирательном участке, не смогут заранее включиться в список избирателей, потому что действительно там вот он весь день должен находиться, так сказать, у рабочего стола и выдавать там эти избирательные бюллетени. Так что проблема существует, ее масштаб нам еще предстоит оценить, насколько много людей просто физически не смогут проголосовать 8 сентября, но это количество открепительных 10 тысяч штук, оно действительно как бы очень маленькое число, по нашим данным, должно быть порядка 40 тысяч. То есть не 80 тысяч, как там раньше, не 10 тысяч, как сейчас, а порядка 40 тысяч – это такая естественная цифра для московских выборов.
И вот еще с этим связана такая история. Многие люди стали искать себя в списках избирателей через специальный сайт, предназначенный для этого, и не нашли себя там. Это какая-то техническая ошибка или такая проблема тоже есть, массовое невключение людей в списки избирателей? И вот, насколько я знаю, есть еще такое понятие, как дополнительный список, который формируется прямо в день выборов на избирательном участке. Может быть, туда людей могут оперативно внести, как бы, если их нету в этих списках?
Проблема сокращения списков существует, то есть их вычищали. У нас есть сигнал о том, что эти списки вычищали. Для того, чтобы повышать явку. То есть, чем меньше избирателей находится в списке, тем, соответственно, больше будет явка от, как сказать, числа, которые людей придут на избирательные участки. Для нас, как бы, очевидно, что это может пройти и по живым людям, то есть, что называется, не только вычищать там, мертвых, умерших людей, вот, или там выбывших людей, но и могут пройти просто по людям, которые, например, не голосовали раньше, на выборах просто не участвовали, не ходили, ну, значит, не ходил, вот мы тебя и исключаем. А человек сейчас, допустим, решил пойти проголосовать, а его на этих выборах уже нет. Поэтому для таких людей, у которых есть штамп в паспорте о том, что он проживает на территории этого избирательного участка, но по каким-либо причинам не оказался в списке, то да, он может подойти к секретарю или к председателю избирательной комиссии и попросить на основании того, что в паспорте есть штамп, включить его в список избирателей. Ну, так называемый дополнительный, как бы он так вот, есть такое вот народное название. Вот избиратель должен написать соответствующее заявление, и комиссия обязана его туда включить. Но при этом то письмо, которое вот рассылал Горбунов, председатель НГИКа, оно, честно говоря, вот очень такое вот странное, потому что есть такие общие заявления, что вообще не будет дополнительных списков, что вообще не будет дополнительных списков, и вот это очень серьезно напрягает, потому что может получиться так, что избирателям просто может быть отказано в голосовании вот на том основании, что он просто не находится в списке, и они не будут готовы просто куда-то его там в дополнительный список включать. То есть это может быть как бы неверное толкование закона там разными там всякими комиссиями, но в итоге это может повлечь вот такое вот негодование многих избирателей, что им не дали права голоса.
О работе независимых наблюдателей на выборах мэра Москвы и региональных выборах говорил руководитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц. Одна из самых интересных региональных предвыборных кампаний разворачивалась на этот раз в Екатеринбурге, где на пост мэра претендует глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Накануне Ройзмана публично поддержал Алексей Навальный. Но в большей степени не эта поддержка, сообщает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова, а недавний фильм «Компромат» Андрея Караулова сыграл на руку Евгению Ройзману.
Предвыборная кампания в Екатеринбурге прошла относительно спокойно. В отличие от прошлых лет, с выборов никого не сняли. Практически все кандидаты на пост главы города дошли до конца, ни одну партию регистрации не лишили. Были проблемы с самовыдвиженцами, баллотирующимися в депутаты Думы, которых отсекали на уровне сбора подписей, в основном в тех округах, где эти самовыдвиженцы имели реальные шансы на победу. Самой яркой выборной кампанией стала кампания по выборам главы Екатеринбурга. Здесь реальными конкурентами являются три человека. Провластный кандидат, единоросс и вице-губернатор Яков Силин, известный политик Евгений Ройзман, выдвинутый гражданской платформой, и справедливоросс депутат Госдумы Александр Бурков. Последние дни отметились провокациями. Неизвестные люди, одетые в красные футболки Ройзмана, едва не напали на пенсионеров, а справедливороссы заявили об избиении одного из участников агитационной кампании. В штабе Ройзмана уверены в своей победе. Чтобы отстоять ее, в срочном порядке готовят целую армию наблюдателей, в том числе мобильные бригады, которые будут ловить карусельщиков. Также будут работать группы по экзит-пулам. В то же время, с другой стороны баррикад, что называется, нагоняют ужаса. По местным телеканалам повторяют программу Андрея Караулова, посвященную разоблачениям связи Ройзмана с преступными группировками. На предприятиях, близких к нему, проходят проверки. Впрочем, все эти меры скорее имеют обратный эффект. Многие люди именно после карауловских программ заявили о желании поддержать Евгения Ройзмана. Главный вопрос для всех сейчас не как бороться за победу, а как ее отстоять на участках. Справедливороссы предложили 1 000 000 рублей за достоверную информацию о фальсификациях. В горосбиркоме, впрочем, к этому относятся с иронией. Там отмечают, что голоса в Екатеринбурге всегда считают честно. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Thank you. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге продолжается саммит лидеров стран Большой Двадцатки. Несмотря на то, что в официальной программе преимущественно экономические вопросы, негласно одной из центральных тем переговоров мировых лидеров остается тема Сирии. Для жителей же города главная тема саммита формулируется вопросом, когда же закончится этот кошмар. А для политических экспертов и наблюдателей самое интересное разглядеть, как кризис в российско-американских отношениях отражается на поведении Владимира Путина и Барака Обамы, приехавших на саммит, но не планирующих встречаться тет-а-тет. В прямом эфире обо всем этом подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Виктор. Обо всем по порядку. Что происходит на самом саммите и какова обстановка вокруг него?
Добрый день, Марк. Если подводить какие-то предварительные итоги первого дня саммита о Большой Двадцатке, то можно согласиться с журналистами, которые этот первый день, точнее сказать, первый вечер, назвали разминочным. Некоторое время центральной темой первого дня была экономика, и Россия здесь отличилась, можно сказать, дважды. Во-первых, она представила свои рекомендации по стимулированию мировой экономики. Эти рекомендации в целом были приняты главами государств и правительств Большой Двадцатки, даже несмотря на то, что за время подготовки этих рекомендаций темпы роста экономики самой России упали вдвое. Еще одна особенность. Именно российская сторона подготовила и представила два доклада. Один с рекомендациями лучших практик по борьбе с коррупцией при подготовке спортивных мероприятий, а второй по борьбе с коррупцией при проведении приватизации. Интересно, учитывался ли там в этих докладах опыт саммита АТЭС во Владивостоке или опыт подготовки Сочинской Олимпиады. Но к ужину в Стрельне все экономические вопросы сменились обсуждением ситуации в Сирии, и в целом, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в вопросе нанесения ракетного удара по военным базам этой страны участники саммита разделились поровну на две группы – сторонников и противников. Сегодня эта тема, несомненно, остается центральной. Уже на утренней встрече сегодня на полях саммита генсек ООН Пан Ги Мун призвал участников саммита содействовать созыву в кратчайшие сроки Женевской конференции по Сирии. И сегодня же с утра также состоялся рабочий завтрак министров иностранных дел двадцатки, на который глава МИДа России Сергей Лавров пригласил спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии Латхара Брахими. Так что Сирия остается в центре внимания.
Виктор, заметно ли в поведении Путина и Обамы следы кризиса в российско-американских отношениях, который возник как раз из-за позиции Москвы по Сирии?
Да, Марк, это любопытно. Журналисты очень внимательно следят за теми малейшими признаками, по которым можно судить об изменении отношений между Бараком Обамой и Владимиром Путиным. Президент США, например, в отличие от других глав государств, прибыл на саммит не на предоставленном российской стороной «Мерседесе», а на «Кадиллаке» с вашингтонскими номерами. Рукопожатие, встречавшего его Владимира Путина, продлилось несколько дольше, чем при встрече с российским президентом других глав государств. Все это обсуждалось очень живо и обсуждается. А эта история с поисками апартаментов для Барака Обамы и его делегации накануне саммита, его нежелание селиться в одном из павильонов на территории Константиновского дворца было расценено как нежелание лишний раз встречаться с Владимиром Путиным. Ни на одном из проходивших за последние десятилетия, а то и двадцатилетия таких представительных саммитов в Петербурге я не встречал столь пристального внимания журналистов к таким, казалось бы, мелочам во взаимоотношениях президентов Соединенных Штатов Америки и России. Марк?
Виктор, насколько я знаю, вечером Барак Обама планирует встретиться с представителями ЛГБТ-сообщества. Состоится и акция «День поцелуев». Как вы думаете, дадут ее провести полицейские с учетом того, что в городе находится президент США, и более того, именно он встречается с ЛГБТ-активистами? Или, возможно, какие-то препятствия на этом пути у ЛГБТ-активистов?
Да, Марк, ну вообще, да, каких событий ожидать вообще сегодня, к которым пристальное внимание привлечено, опять-таки, журналистов? Конечно, это встреча президента США Барака Обамы с российскими и петербургскими, в частности, ЛГБТ-активистами. Как известно, приглашенная на эту встречу, она по последним данным состоится сегодня в 17 часов. Другие российские правозащитники из Москвы сообщили, что не смогут прибыть в Петербург по разным причинам. А вот ЛГБТ-активисты пойдут встречаться с президентом США. И более того, в 12:30, буквально через одну минуту, на Марсовом поле они проведут правозащитную акцию, приуроченную к саммиту Большой Двадцатки. Она разрешена петербургскими властями, потому что на массовом поле теперь разрешено проводить такие мероприятия, не только одиночные пикеты, но и не такие вот многочисленные пикеты. Ну а в целом в Петербурге, кстати, достаточно тихо, саммит грандиозных пробок не вызывает, журналисты и гости доставляются в Стрельню метеорами по Неве. Правда, вчера вот появились сообщения о том, что в центре города запрещена велопарковка, изымают велосипеды, а также запрещена рыбная ловля. И, видимо, в целях безопасности гостей и журналистов. И вот это последнее очень жаль. Я хотел сегодня на Неве лещей потягать, но знать не выйдет. Марк?
Спасибо, Виктор. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков о саммите «Большой двадцатки» и происходящем вокруг него. Тем временем в Вашингтоне готовится принять делегацию Государственной Думы России, которая, по некоторым сведениям, намерена на будущей неделе посетить столицу Соединенных Штатов и встретиться с американскими законодателями в надежде убедить их отказаться от санкционирования силовой акции в Сирии. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Первая информация в американской прессе о том, что думцы собираются лоббировать своих коллег в американском конгрессе против сирийской воздушной кампании. Пресс-секретарь спикера Палаты представителей Джона Бейнера, самого влиятельного американского законодателя, сообщил в среду вечером телекомпании CNN о том, что представители российского посольства обратились к спикеру с просьбой встретиться с делегацией Российской Думы, которая намерена появиться на Капитолийском холме на следующей неделе, и получили отказ. CNN завершила заметку саркастической репликой помощника одного из законодателей, пожелавшего россиянам удачи в их безнадежном предприятии. Предыдущая подобная миссия думцев, прибывших в Вашингтон в июле прошлого года с надеждами отговорить своих американских коллег от одобрения акта Магнитского, закончилась полным провалом. Та идея выглядела попросту абсурдной в глазах многих американских законодателей. Многие из них не скрывают подобных чувств и сегодня. Москва рассматривается ими как главный патрон Башара Асада. Без российской поддержки, как считается, Асаду бы пришлось пойти на политическое урегулирование сирийского конфликта. Во время сенатских дебатов по Сирии во вторник и среду была упомянута недобрым словом и Россия. Например, сенатор Эд Маркей назвал Сирию государством-клиентом России. Сенатор Тим Кейн причислил Россию к числу отверженных государств за то, что Москва, по его словам, поддерживает использование химического оружия против мирного населения. Так что российским парламентариям едва ли стоит рассчитывать на особо теплый прием в стенах Конгресса. Но стоит ли им надеяться на то, что им удастся встретиться с влиятельными законодателями? Собеседник «Радио Свобода» Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, надеется, что американские конгрессмены пойдут на встречу с думцами. Я думаю, что члены Конгресса должны проявить манеры, встретиться с российскими законодателями, выслушать их, а затем убедительно и доказательно представить свою точку зрения. На мой взгляд, было бы неверным игнорировать россиян, среди которых могут быть важные фигуры в российском политическом истеблишменте. Мы должны воспользоваться этой возможностью и для того, чтобы объяснить российским законодателям, сколь негативно на российском имидже отражается, например, преследование ЛГБТ-сообщества, насколько серьезно к этому относятся в Соединенных Штатах. Если россияне хотят приехать и говорить о Сирии, пожалуйста, но им нужно быть готовыми и к разговору о законах об усыновлении российских детей иностранцами и к обсуждению других вопросов. Для Москвы отправка думской делегации в Вашингтон, скорее всего, окажется беспроигрышной пропагандистской акцией. Как бы ни приняли россиян в американской столице, чем бы ни закончились эти встречи, Кремль употребит результаты во внутриполитических целях. Так считает Ричард Эббелинг, американский политолог, профессор Нортвудского университета в Мичигане. Если конгрессмены встретятся с думцами, то вне зависимости от результата встречи, у русских будет повод заявить, что они сделали все возможное, чтобы предостеречь Соединенные Штаты от опрометчивого решения, пытаясь отговорить тех, кто голосовал, от голосования за эту операцию. Если же большинство конгрессменов откажется встретиться с ними, то Путин сможет заявить, что американцы самонадеянно выбрали путь агрессии, пренебрегли международными законами, отмахнулись от Совета Безопасности ООН, от разумных предложений России. Мне кажется, что Кремль сможет воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы создать себе положительный имидж в глазах россиян. Но в таком случае имеет ли смысл для американских законодателей встреча с думцами, если позиция России для них неприемлема, и они, как вы считаете, в любом случае будут, грубо говоря, пешками в пропагандистской игре Кремля? Легко представить, что те американские законодатели, кто выступает против операции в Сирии или испытывают сомнения по поводу предоставленных данных о химической атаке, решат встретиться с россиянами для того, чтобы подтвердить свои сомнения и, возможно, найти новое оправдание своему решению. Например, россиянам удастся подтвердить их сомнения, что нет уверенности в том, кто несет ответственность за химические атаки. То есть, с точки зрения либеральных демократов-скептиков, их встреча с российскими законодателями не возымеет негативных последствий. Ведь если даже у русских есть своя пропагандистская сверхзадача, то конгрессмены смогут воспользоваться этой встречей с думцами в своих целях. Как соглашаются американские наблюдатели, невозможно принять всерьез заявление российских законодателей о том, что они надеются убедить американских законодателей занять более сбалансированную позицию по сирийскому вопросу. Скорее всего, возможное появление россиян на будущей неделе на Капитолии превратится в пропагандистскую акцию, которую обе стороны пытаются разыграть в свою пользу.
Рассказывал Юрий Жигалкин, но вот молния сообщений Интерфакса последних минут лежит передо мной. Как только что стало известно, российские парламентарии отказались от поездки в США, где намеревались обсудить ситуацию в Сирии с представителями Конгресса. Цитата. «Делегация российских парламентариев не поедет в США для обсуждения сирийского вопроса», — это заявил сегодня журналистам председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. Но вернемся непосредственно к ситуации в Сирии. Военно-политическая ситуация в этой стране зашла в тупик, стороны конфликта измотали друг друга и не способны одержать победу без серьезного вмешательства и помощи кому-либо из них извне. К такому мнению склоняются аналитики и журналисты в соседней Сирии Турции, куда бегут тысячи сирийских беженцев. Информация о происходящем в Сирии поступает не только от беженцев, но и от бывших высокопоставленных сирийских военных, дезертировавших из армии Башара Асада. Впрочем, как они говорят, силы режима Асада еще велики. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Государственная пропагандистская машина Сирии ежедневно формирует образ врага, утверждая, что все до единого оппозиционеры – сторонники мирового джихада, которые пришли убивать и насиловать горожан, интеллигенцию, религиозные меньшинства за их взгляды. Формируется армия резервистов, отряды летчиков-камикадзе, женские батальоны львицы Асада. По некоторым данным, в последние несколько месяцев в ряды регулярной армии вступили около 7 тысяч сирийских женщин. Основная масса таких бойцов плохо обучена и не может противостоять противнику. Бывший турецкий военный, майор в отставке Рифат Калан.
Сирийские власти не пускают в Дамаск представителей иностранной прессы, а также турецких журналистов по причине того, что взгляды Анкары на события в Сирии совпадают с позицией Запада. Однако российские журналисты работают практически беспрепятственно в любых точках страны. К моменту начала военных действий в армии Асада служили около 300 тысяч человек. Около 200 тысяч из состава сухопутных войск были сосредоточены на границе с Израилем. В армии было много резервистов, часть из которых сбежала из страны, а часть погибла. Как правило, это очень плохо подготовленные бойцы, пушечное мясо. Они не исполняют своих обязанностей или даже сотрудничают с повстанцами.
«Аллах, Сирия, Асад!» — скандируют на военном параде в Дамаске солдаты республиканской гвардии «Аль-Харис Аль-Джамхури Аль-Кхас», который командует Махер Аль-Асад, младший брат президента Башара Асада. Во время военных операций они обычно выступают в качестве щита, охраняют важных государственных чиновников. Журналист, освещающий события в Сирии, Меркал Кемаль.
Сирийская армия создана по старым советским лекалам. Многие офицеры прошли обучение в Академии Генерального штаба Советской армии и усвоили военный опыт Советской армии времен Второй мировой войны, когда за неисполнение любого приказа следовал расстрел. В армии до сих пор есть политработники, которые следят за моральным духом солдат. Офицеров, заподозренных в симпатиях к оппозиции, без лишних разбирательств расстреливают, после чего хоронят как героев, павших в борьбе против террористических банд. С начала конфликта из Сирии в Турцию бежали в общей сложности свыше 50 генералов. В основном это сунниты, которые говорят, что военные алавиты захватили всю власть в армии. Действительно, сунниты не могут занять видный пост на государственной службе и в армии. Крайне мало тех, кто добился успеха. Командиры подавляют иноверцев. За неправильную молитву можно попасть в карцер или в тюрьму.
Перебежчики обосновались на юго-востоке Турции у сирийской границы в местечке Акчакале, где находятся военные лагеря оппозиции. Лагерями завидует полковник Аль-Малик Аль-Курди, бывший военный армии Асада, который ранее занимался закупками вооружения в России и Китае. Он говорит, что армия Асада оснащена устаревшей техникой, в основном советского производства. По словам бывшего полковника, сирийский флот состоит из нескольких старых советских подлодок, которые то и дело отправляются на ремонт в северный порт Тартус, где находится база ВМФ России.
У Асада заканчиваются деньги, ему нечем платить. Он не смог оплатить последние российские контракты и теперь придется воевать старьем. Самая большая угроза, конечно, сеть ПВО советского производства, которая контролирует всю страну. На поле сражения есть советские танки, которые скорее имеют символическое значение. Они палят, как правило, наугад. В Сирии идет война в муравейниках, бои за каждый дом. В плотной городской застройке все дома имеют подвалы в силу ограничения по высоте. Подземные коммуникации превращаются в поле сражения. Для этого в стенах домов пробивают проходы, позволяющие боевикам перемещаться внутри зданий, не появляясь на улицах. Так что многие воюют под землей или в домах, где совсем не видно неба.
По мнению дезертиров из армии Асада, на службе у него остались только те, кто понимает, что победа оппозиции приведет к их физическому уничтожению. Близкие к военным турецкие источники утверждают, что в реальности Асад обладает не более чем 100 тысяч боеспособных солдат, половина из которых не принимают участие в боевых действиях, охраняют границы, склады, базы, конвои и колонны, несут службу в патрулях и на блокпостах.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В следующей части нашего эфира наводнение на востоке России. Комсомольск-на-Амуре остается единственным крупным городом, где продолжает повышаться уровень воды. В Лондоне состоялась мировая премьера художественного фильма о принцессе Диане. В Сочи начинаются репетиции церемонии открытия Олимпиады 2014, а в Буэнос-Айресе выберут столицу Олимпийских игр 2020 года. Сейчас в эфире «Свободы» коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участникам саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге во время вчерашних обсуждений не удалось преодолеть разногласия по вопросу об ответных действиях на возможное использование сирийским правительством химического оружия. В Москве сегодня последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидатов на пост мэра. В предвыборном штабе кандидата в мэра Москвы Сергея Собянина не исключили, что в случае победы на выборах он может пригласить своего соперника, оппозиционера Алексея Навального, на работу в московское правительство. Об этом сказал руководитель штаба Собянина Людмила Швецова. В Москве сильный ветер за минувшие сутки повалил около 60 деревьев. Погибла пожилая женщина. В Минске сегодня суд рассматривает жалобу об изменении меры пресечения главе российской компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Пакистанская школьница Малала Юзафзай, которая была ранена талибами за выступление в защиту образования для девочек, сегодня получит Международную детскую премию мира за 2013 год на церемонии в Гааге. И официальные курсы валют: доллар 33 рубля 39 копеек, евро 43 рубля 98 копеек. Говорит радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Комсомольск-на-Амуре остается последним крупным городом на востоке России, где продолжается подъем воды в связи с масштабным паводком, от которого ранее сильно пострадали Хабаровский край, Еврейская автономная область и Благовещенск. О ситуации в городе я поговорил с корреспондентом радио «Свобода» в Комсомольске-на-Амуре Юрием Ковалевым.
Вода повышается каждые 3 часа, приблизительно по 2, по 3, а в некоторые часы и по 4 сантиметра. И на данный момент уровень Амура у Комсомольска на Амуре составляет примерно 8,63. Вот так вот, Марк.
А когда ожидается все-таки пик наводнения по прогнозам метеорологов, гидрологов?
Пик наводнения, как и прежде, ожидается с 11 по 15 сентября. Однако Дальгидромет уже пересмотрел прежние свои прогнозы, так как власть предъявила Газгидромету большие претензии, потому что их прежние прогнозы все были несостоятельны, и из-за этого очень много сил и средств ушло на лишние работы. Поэтому теперь они более осторожны в своих прогнозах и предполагают, что вода в Амуре не повысится более 9 метров 80 сантиметров.
Лишние работы — это означает, что дамбы были укреплены запасом, то есть, по крайней мере, в этом отношении бояться жителям города нечего, да?
Ну, дамбы постоянно укрепляются, их подмывают, они разрушаются, постоянно работают роты солдат со всех подразделений, со всех частей, которые дислоцируются в Комсомольске на Амуре, плюс специалисты МЧС. Дамбы постоянно укрепляются и повышаются, насколько можно. Как говорится, на дамбу надейся, а сам подсыпает.
Как обстоит дело с людьми? Продолжается ли эвакуация? Приходится ли вот из-за постоянного повышения уровня воды эвакуировать все новые и новые домовладения? Где живут люди? Есть ли у них все необходимое, продукты? Какова гуманитарная обстановка, так скажем?
Люди, по большому счету, стараются перебраться к своим родственникам, друзьям, с малыми детьми. Администрация обнародовала уже информацию с просьбой к людям, чтобы принимали семьи с маленькими детьми. Но те, у кого нет друзей и родственников, селятся в пунктах временного размещения. Таких в Комсомольске на Амуре несколько. Там площадки, настилы, палатки. Все по-простому, но там можно жить. Вот. Но сегодня комсомольчане все чаще задумываются о другом. Одна ли природа виновна в их нынешних бедах? Жители Приамурья вспоминают о том, что Зейский и Бурейский лес, питающий Амур, при СССР создавались, по большому счету, чтобы выполнять две функции – производство электроэнергии и регулирование уровня воды в Амуре. Теперь хозяева энергокомплекса, владеющего этими двумя ГЭС, просто рубят, как говорится, по-простому, по-народному деньги и продают только электроэнергию, только прибыль. В Китае они, как известно, продают по рублю своим землякам, соотечественникам по 3,60. Вот это страшно бесит наш народ.
Такие же претензии мы слышали и от жителей Благовещенска, которые были у нас в эфире. Есть ли какая-то реакция со стороны руководства Зейской ГЭС, Бурейской ГЭС?
Никакой реакции нету. Во всяком случае, прямой адекватной реакции нету. Мне кажется, что власти всех уровней пытаются замылить эту информацию, чтобы не нарываться на очень острую тему. Тему продаж киловатт за рубеж.
Из Комсомольска на Амуре передавал корреспондент Радио Свобода Юрий Ковалев.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас в последней части нашей программы о новостях, не связанных с политикой. В Лондоне состоялась мировая премьера художественного фильма о принцессе Диане. Фильм «Диана» поставил режиссер Оливер Хиршбигель. Он повествует о романе принцессы с британским кардиохирургом пакистанского происхождения Хазнатом Ханом. Главные роли играют Наоми Уоттс и Нейвин Эндрюс, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Роман принцессы Дианы с доктором Хазнатом Ханом приходится на 95-97 годы. Он завершился за несколько недель до гибели принцессы в Париже в августе 97-го. В то время место Хазната уже занимал Доди Альфает. Сценарий фильма написан по мотивам книги Кейт Снелл «Диана. Ее последняя любовь». Еще до премьеры вокруг фильма возникла бурная полемика в прессе. Доктор Хан крайне критично высказался о нем после просмотра трейлера и заявил, что сюжет фильма основан на сплетнях, а вся информация о его романе с принцессой исходит от ее друзей и его родственников, которые ничего толком о нем не знают. По его словам, в фильме и книге, ставшей его основой, все покоится на слухах и гипотезах. Реальный герой нового биопика о Диане, 54-летний Хазнат Хан, работает кардиохирургом в больнице при Базельдонском университете в графстве Эссекс. Он все еще не женат и отказывается давать интервью прессе. Доктор Хан отверг просьбу создателей фильма одобрить его перед выходом на экран. И в книге Кейт Снелл, и в фильме рассказывается о страстном стремлении Дианы выйти замуж за Хана и ее попытках уговорить его живущую в Пакистане мать дать разрешение на брак. Хотя Диана и была дважды в Пакистане с благотворительной миссией, этот и другой эпизоды фильма справедливо ставятся под сомнение, поскольку в реальности все кончилось разрывом, и у Дианы появился новый любовник. Хотя Казнат Хан настаивает, что они расстались друзьями. Кинокритики довольно прохладно отзываются о его художественных достоинствах. И это при том, что в «Диане» снялся талантливый актерский ансамбль, а поставивший его немецкий кинорежиссер Оливер Хиршбигель, автор знаменитого «Бункера», повествующего о последних днях Третьего Рейха. На широкий экран фильм «Диана» выйдет 20 сентября.
Из Лондона передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Хорошо знавший принцессу Диану королевский биограф Хьюго Виккерс в интервью «Радио Свобода» объясняет роман принцессы с доктором Ханом стремлением избавиться от депрессии, в которой Диана пребывала в последние годы жизни.
Диана чувствовала себя несчастной и искала утешения и успокоения в не всегда разборчивых интимных связях. Что касается ее романа с доктором Хазнатом Ханом, о котором рассказывается в новом фильме, то в этом случае, на мой взгляд, она сделала неплохой выбор. Диана бессознательно искала психотерапевтическое средство для смягчения своих фрустраций, вызванных холодностью принца Чарльза и отчужденностью королевской семьи. Даже фитнес, которым она тогда увлекалась, служил этой цели. В случае Хазната Хана мы имеем дело с врачом, который более чем кто-либо другой мог понять ее психологические проблемы и облегчить их. Видимо, она это ощутила, иначе трудно объяснить, почему Диана захотела уехать с ним в Пакистан, завести детей и вести образ жизни домохозяйки. Во всяком случае, это ее намерение подтверждают ее друзья. Об этом рассказывает, в частности, ее близкая подруга Джамима Хан. С ней Диана общалась во время пребывания в Пакистане. Джамима утверждает, что Диана была безумно влюблена в Хазната, хотела выйти за него замуж и даже остаться в Пакистане, если это будет одним из условий замужества. Конечно, роман Дианы и Хазната был скрыт от прессы. Они встречались в глубокой тайне или в Кенсингтонском дворце, где жила принцесса, или на квартире Хана. Надо сказать, что узнали об этом вовсе не со слов Хана, который до сих пор отказывается рассказывать об этом романе. По сути дела, в этом виновата сама Диана, рассказавшая о нем Джамиме Хан и еще нескольким близким друзьям. Чувством одиночества и психологическим дискомфортом объясняются не только романтические связи Дианы, но и ее стремление занять себя массой благотворительных акций и гуманитарных проектов. Не уверен, что череда любовников делала Диану счастливее в последние годы жизни. При всей своей застенчивости она была очень общительным человеком, и ее любовные связи, по сути дела, были попыткой найти новый круг общения за пределами враждебности королевской семьи.
Биограф британской королевской семьи Хьюго Виккерс о последнем романе принцессы Дианы и о снятом об этом фильме, мировая премьера которого состоялась в Лондоне. А в завершение программы «Свобода в полдень» немного о спорте. В Сочи в эти дни начинаются репетиции церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады, а в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, завтра состоится церемония избрания столицы летних Олимпийских игр 2020 года. На право принять игры претендуют Стамбул, Мадрид и Токио. О том, как выбирают место проведения Олимпиады и какие прогнозы у экспертов на этот раз, мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем радио «Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Процесс отбора очень длинный. Во-первых, сам город определяется за 7 лет до начала Олимпийских игр, а до этого еще некоторое время проходит подача заявок. На игры 2020 года сначала заявки подали 6 городов. Баку, столица Азербайджана, Доха из Катара, итальянская столица Рим, испанская столица Мадрид, японская Токио и Стамбул, самый, наверное, знаменитый город в Турции. Но затем 3 города Баку, Доха и Рим свои кандидатуры сняли, и это было уже в этом году, в 2013-м. И вот за 7 лет до Олимпиады 2020 года, 7 сентября 2013 года, на очередной сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе пройдут как раз выборы олимпийской столицы. Город-кандидат готовит огромную заявку, где перечисляется все то, что предстоит построить к играм, даются, безусловно, финансовые гарантии. И все это взвешивается, оценивается членами МОК. За последнее время голосование происходило в несколько туров. По-моему, всего два раза столица Олимпиады выбиралась в первом туре голосования.
То есть голосование закрытое и выбирается большинством голосов?
Да, разумеется, но считается, по крайней мере, так. Хотя все претенденты, конечно, ведут среди выборщиков свою работу. Естественно, нет оснований думать, что эта работа, как на многих выборах, нечестная. Но подозрений таких множество. Конечно, особенно в случае с Олимпиадой в Сочи, когда она была выбрана на сессии МОК в Самаре в 2007 году, до сих пор наиболее агрессивные противники этих игр говорят, что Россия Олимпиаду просто купила. Я скажу так, что основания так думать есть, потому что на сессии МОК в Изымале была представлена программа, план проведения игр, подготовки и проведения. Но это был план плана, иллюзия иллюзий. Сочи – это редкий случай, когда на пустом месте создавалась практически вся инфраструктура заново. Ну, не говоря уж о том, что Олимпиада в субтропиках – это довольно странная идея. Так вот, само присутствие Владимира Путина на сессии МОК в Изымале многим расценивалось как, мягко говоря, серьезное давление на МОК. А члены Международного олимпийского комитета, как показывает практика, к сожалению, падки на такого рода, ну, скажем так, гарантии. Не финансовые гарантии, а политические гарантии претендентов.
Эти истории приводят к тому, что авторитет и репутация Олимпийского комитета и вообще Олимпийских игр падает?
Был такой момент, когда в конце 80-х годов, вернее, в конце 70-х и примерно в десятилетие, когда авторитет МОК очень был невысок. В 80-м году Олимпиада прошла в Москве. Она была бойкотирована практически половиной стран, входящих в МОК. Ну, скажем так, тогда это называлось странами капиталистического лагеря. А затем в 84-м году на Олимпиаду в Лос-Анджелесе не поехали почти все спортсмены стран так называемого социалистического лагеря. И тогда очень много пришлось потрудиться испанцу Маркизу Самаранчо, который возглавлял МОК, чтобы это преодолеть. Смог он это сделать с помощью достаточно такого традиционного средства. Он просто сделал олимпийский спорт коммерческим, пустил коммерцию на Олимпиаду. И сразу после этого фактически прекратились политические раздоры, и следующие игры уже в Сеуле в 88-м году прошли при достаточно спокойном и полновесном участии всех спортсменов. И вот после этого авторитет МОК стабильно и вырос. Но, разумеется, там, где огромные деньги, а МОК осваивает каждый раз огромные деньги, их вкладывают практически все, кто хотят проводить игры. К сожалению, там, где огромные деньги, там бывают и проблемы и коррупционного плана. И у МОК существует достаточно стабильная группа противников, которые пишут обличительные книги, выступают с разоблачениями. И, в общем, это такая стабильная довольно-таки оппозиция. И сказать, что противников нет, нельзя. Противники есть. К тому же, как в каждой Олимпиаде, добавляются противники внутри страны, проводящие Олимпиаду. Вот так, скажем, сейчас в Мадриде существует целая организованная группа противников, чтобы Мадрид получал Олимпиаду 2020 года. Но не говоря уже о России, о Пекине и даже о Лондоне. В каждой стране находились такие противники. Но, тем не менее, авторитет МОК сейчас очень высок. И, несмотря на все политические заявления, которые, скажем, в России делают противники власти Владимира Путина, пока что не видно никаких серьезных проблем с проведением игр.
Ну и в завершение, возвращаясь к предстоящему голосованию, на ваш взгляд, чья заявка, Стамбула, Мадрида или Токио, наиболее вероятный победитель?
Я бы поставил на Мадрид. Дело в том, что Токио уже проводил Олимпиаду, а кроме того, в Японии проходили еще две Олимпиады. Это были зимние игры в Саппоро и в Нагано, соответственно, 72-го и 98-го годов, а в Токио игры были в 64-м году. В Стамбуле Олимпиады не было вообще, и вообще в Турции А в Мадриде, собственно, не было, но были игры в Барселоне в 92-м году. Мадрид подает заявку в третий раз подряд. И единственное, что может помешать выиграть Мадриду, это общая политика мировых спортивных функционеров. Они стремятся подключать к мировому олимпийскому и вообще спортивному движению новые и развивающиеся страны. В общем, Мадрид более опытный, Стамбул новый и никогда не проводивший на территории своей страны Олимпийские игры. Я думаю, что основная борьба развернется именно между Мадридом и Стамбулом.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о предстоящих завтра выборах столицы летних Олимпийских игр 2020 года. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».